Ну что, доброе утро. Сегодня мы с Максом Фестовым будем читать для вас лекцию про агрессию.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы начинаем вторую трехдневку нашего интенсива. Вот, логика подсказывает, что про эту тему необходимо поговорить, потому что, с одной стороны, эта тема такая немного избитая, вот, с другой стороны, она для нас является очень важной. А с третьей стороны, мы на интенсиве, на лекциях здесь пытаемся сначала о чем-то поговорить теоретически, для того, чтобы можно было потом попробовать с теми вещами, про которые мы говорим, пойти в группы, пойти в личную терапию, с этим экспериментировать. И агрессия как раз одна из таких тем, про которую, конечно, можно много чего знать теоретически, но если мы не попадаем в поле практического экспериментирования, практического исследования себя в этой теме, то это все остается таким бесполезным теоретическим материалом. Мы попробуем немного про это поговорить. И если получится, поддержать вас в том, чтобы вы могли свою агрессивность в отношениях поисследовать и, возможно, как-то лучше себя с этой позиции узнать, потому что основной тезис нашей лекции звучит так, что агрессия – это штука весьма полезная, и без агрессии мало чего в жизни происходит. И наша задача будет такова – мы попробуем сделать какое-то общее введение в эту тему, а потом попробуем поисследовать те функции агрессии, которые закладываются в это понимание, и каким образом они могут быть для вас полезны. Вот. И общее введение, наверное, я бы так попробовал представить. Вообще, идея про агрессию является одним из ключевых понятий гештальт-подхода, и именно с изменения представления об агрессии гештальт-подход, можно сказать, начался, потому что первая книга, которую Белос написал, она так и называлась. Она называлась «Эго, голод и агрессия». И в этой книге была проведена попытка провести такую ревизию очень важного явления, которое возникает в психотерапии, которое возникает практически в любых терапевтических отношениях. Это такой феномен сопротивления. Да? То есть что такое сопротивление? Сопротивление – это когда вы вступаете в терапию, у вас начинаются терапевтические отношения, а потом что-то вдруг перестает происходить. Да, возникает какая-то пробуксовка, возникают какие-то сложности, вот, возникают какие-то непонимания, иногда возникает ощущение, что терапия идет не так. В общем, все это, конечно, очень обобщенно описывается понятием сопротивления, и в классической аналитической терапии сопротивление носило такой анальный характер. Анальный характер – это в смысле функция удерживания, да, то есть как будто бы пациент, клиент удерживает какой-то свой психический материал. А для Перза немножко это было по-другому, и вот здесь сопротивление в его представлении стало носить такой оральный характер. Да. Оральный характер – это значит, что я отказываюсь от чего-то участвовать. Я отказываюсь от чего-то участвовать, в чем-то принимать участие, вот, разгрызать что-то, вгрызаться во что-то, вступать в отношения с окружающей средой. И в этом смысле тогда агрессия в понимании гештальт-подхода в целом характеризует какой-то уровень вашей витальности, какой-то уровень вашей включенности и уровень вашего участия в происходящем. И в гештальт-подходе много разных вот идей о том, что происходит в терапии. Да, одна из идей – это идея диалога. И в диалоге очень важно присутствовать и участвовать. То есть, грубо говоря, можно прийти на терапию, можно принести свое тело на терапию, либо можно прийти на группу и при этом не участвовать, не включаться в происходящее. И тогда с вами будет происходить гораздо меньше того, что могло. Вот. В этом смысле для нас агрессия является вот такой мерой включенности, участия, присутствия. И настолько, насколько я могу полно вступать в отношения, рискуя, погружаясь вот в эту неопределенность происходящего и там каким-то образом сохраняюсь. Вот это такое у меня было бы общее видение.
Ну, я, наверное, пару слов скажу, в чем как бы сложность возникает обычно у нас в терапии, вообще в жизни с словом агрессия, потому что с греческого агрессия переводится как нападение, и в принципе во всем мире как бы агрессия как будто бы в нашем понимании звучит как некоторая злоба, да, как некоторое такое действие, которое направлено для того, чтобы другого разрушить. Вот. И в этом смысле, для того, чтобы как-то переформатировать сознание с точки зрения гештальт-терапии и разбираться с этим понятием, вот надо внутри себя принять тот факт, что агрессия – это не равно зло. Да, это не равно злость, это как бы некоторая энергия, которая помогает движению жизни развиваться, да, то есть для того, чтобы что-то происходило, в нашей жизни должен существовать обмен. Вот Максим привел как бы как некоторую функцию обмена такого в человеческих отношениях, это диалог. Вот. И для того, чтобы это понимать, вот мы сейчас, говорю, и я в некотором смысле агрессивна по отношению к вам, потому что в пространстве звучит мой голос, и вы молчите. То есть я занимаю с вами голосом некоторое пространство. И это с точки зрения гештальт-терапии уже агрессия. Да? Это некоторая энергия, которая направлена в вашу сторону. Ну, хотелось бы, чтобы как бы в некотором смысле то, что я буду говорить, и то, что будет говорить Максим, воспринималось и как бы ложилось внутри вашего сознания, там обрабатывалось, и вы могли бы потом, опираясь на те тексты, которые мы будем говорить, идти в свои группы, как-то экспериментировать. Что дальше, наверное, стоит перейти к некоторым видам агрессии, да, о которых говорил Перлс. Как ты думаешь? Ну, давай тогда ты про функцию.
Мы тут тоже будем встречаться какими-то...
Да,
будем друг другу агрессивны, потому что иначе у нас тогда встреча не произойдет. Давайте мы сейчас попробуем поговорить про функции агрессии. И вот первая функция агрессии, которую я бы мог назвать, звучит так, что агрессия необходима для того, чтобы я мог обнаружить самого себя. Вот что это значит? Как известно, тоже в гештальт-подходе, человеческий организм, он является таким гомеостатическим образованием. Вот гомеостатическое образование, это значит, что когда мы живем, у нас все время в организме возникают какие-то потребности, да, то есть у нас возникают какие-то дефициты, возникает какая-то нехватка, и, соответственно, для того, чтобы расти и развиваться, нам необходимо вступать в контакт с окружающей средой. И, соответственно, для того, чтобы я мог расти и развиваться, мне нужно для начала хорошо понимать, что происходит со мной. Вот. И получается тогда, что если мы все состоим из потребностей, то тогда совершенно логично, хорошо бы про эти потребности что-то понимать. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что нам хорошо бы здесь, например, обогатить понятие потребности еще такой важной категории, как желание. Вот потребность – это то, что я могу, в принципе, сообщить другому человеку. Да? Ну, например, я могу Вика сказать: «Вика, дай мне, пожалуйста, воды». Да? Это будет моя потребность, мое требование, которое я с помощью языка излагаю. Но особенность человеческого языка стоит в том, что он не все выражает. Да? То есть мы словами все выразить не можем. И в этом смысле, когда я обращаюсь к Вике со словами «дай мне воды», я помимо желания воды вкладываю что-то еще. Вот. И что я вкладываю, я не совсем сам до конца понимаю, потому что очень много нашей коммуникации из бессознательного, невербального, то, что я только пытаюсь выразить словами. И вот этот очень важный момент, про это как раз говорили еще раньше, исследуя теорию привязанности, да, когда установили, что ребенку важно даже не там само молоко матери, которое она предлагает ему, да, скорее важна еще некоторая вот эта вот атмосфера, некоторая вот этот вот фон эмоциональный, да, который создается. И, соответственно, всегда, когда я к кому-то обращаюсь, помимо того, что я понимаю, что мне нужно, да, я еще в отношения вкладываю то, что мне тоже нужно, но то, что я не понимаю. И вот это вот называется желание. И особенность желания состоит в том, что желание никогда невозможно удовлетворить до конца. Да, вот все, что бы вы ни делали, все, о чем бы мы ни просили, мы так устроены, что мы всегда будем в чем-то неудовлетворенными, потому что наше желание не помещается в то требование, которое мы по отношению к другому разворачиваем.
Ну да, это слава Богу, наверное, то, что этим мы и живем. Желание – это как некоторый двигатель нашей интенции по жизни. Потому что если бы все желания были удовлетворены, наверное, у нас бы не было никакой двигательной силы, не было бы интереса что-то делать и стремиться к кому-то.
Угу. Так что вот эта вот идея о том, что все гештальты можно закрыть, она, к счастью, неосуществима, ну, в пределах человеческой жизни, да, потому что если мы все гештальты закроем, то можно в этот момент спокойно умирать, потому что больше уже ничего не захочется. Ну так вот, и получается, что нам важно как бы все время пытаться вновь и вновь вступать в отношения для того, чтобы как можно точнее сформулировать свое желание по отношению к другому человеку. И вот это, мне кажется, очень важный момент, потому что невроз, он как раз возникает тогда, когда, ну, грубо говоря, мое желание удовлетворяется, а я еще про него ничего не знаю. Сейчас я вот скажу. Вот, допустим, смотрите, на группе там приходит человек, и человек, например, ну, это очень обобщенное, да, и человек, например, нуждается в какой-то заботе и внимании. Вот. Но он внимание и заботу как бы напрямую у кого-то попросить не может, да. И тогда получается, что он, например, отращивает у себя какой-то симптом. Ну, например, у него начинает болеть голова, и он так страдает, что все это видят. Либо еще возникают какие-то сложности, и тогда получается, я как бы внимание получаю, да, желание мое удовлетворяется, но таким вот кривым способом, как бы через симптом. То есть получается, как бы мы можем рассматривать наш невроз, да, это как будто наше бессознательное желание удовлетворяется кривым способом, я про это желание ничего не знаю и пользуюсь, как бы собираю сливки с этого момента. Да. И в общем-то задача психотерапии это попробовать как раз разгадать вот это вот желание, что же я на самом деле хочу, и удовлетворить это желание самому, не за счет каких-то симптомов, не за счет каких-то психосоматических там, да, образований или еще чего-то, а самому. И в этом смысле агрессия нам как раз необходима именно для этого, да, потому что всякий раз, когда я там что-то, в чем-то я нуждаюсь, мне нужно как бы вступить в отношения для того, чтобы это желание сформулировать в отношения, да, потому что как бы наши желания не существуют отдельно, ну, они не существуют внутри нас как готовые, да, то есть получается такая странная история. Чтобы мне понять, что мне от другого человека нужно, это мне сначала нужно с ним вступить в отношения, побыть какое-то время в этих отношениях, поошибаться в формулировке желания и прийти к какому-то моменту, когда наконец-то становится понятно, что да, я, может быть, чуть-чуть больше приблизился к тому, что мне нужно. Вот. Вот это получается одна из функций агрессии. Да? То есть через агрессию я понимаю, кто я, что со мной происходит и что мне нужно. И в этом смысле тоже такое -то общее место, да, о том, что агрессия тогда для нас является всегда, ну, скажем так, почти всегда таким вторичным чувством, да, потому что она маркирует, либо она маркирует какую-то неудовлетворенную потребность. То есть я становлюсь агрессивным, когда либо мне чего-то не хватает, и я хочу это от другого человека получить. Я тогда становлюсь агрессивным, и я иду в отношения. Либо наоборот, когда что-то для меня происходит слишком много, я хочу, не знаю, отодвинуться, да, сделать какую-то дистанцию. Может быть, если происходящее слишком для меня невыносимо, разрушить даже тот объект, который вызывает у меня страдания. То есть, всякий раз, когда у нас возникает то, что мы можем, например, сказать, да, там, я на тебя злюсь, очень хорошо бы попробовать сделать шаг назад и попробовать понять, а с какими потребностями, чувствами и переживаниями, более такими ранними, связана вот эта вот злость. Либо я от тебя что-то хочу, ты мне это не даешь, и я злюсь, либо ты мне что-то даешь, это мне не подходит, но для того, чтобы понять, что мне подходит, мне нужно как бы вот в этих отношениях побыть и что-то там вот попрояснить.
Ну, я сейчас думаю, в каком месте я могу присоединиться к тому, что ты говоришь, да, и тогда, ну, похоже, Максим, ты описал несколько видов агрессии. Одна из агрессий – это конструктивная, которая направлена на то, чтобы вступать в отношения, да, а другая агрессия – это аннигиляционная. То есть, если я не понимаю, что мне нужно, то я могу разрушать и в ценности, которые как бы для меня важны, но потребность неосознанна, и получается, что как бы ужас состоит как раз в этом, что разрушаются важные вещи. И тогда задача нас, как психотерапевтов, как бы научить клиента осознавать эти свои импульсы и процессы, и агрессию, ну, как некоторый вид энергии, да, по-другому можно переживать, она живет в теле. То есть, как бы, то есть, если опираться на теорию self, это ид энергии, можно ее почувствовать, да, каким-то напряжением в животе, или там дребезжанием в голосе, или как бы почувствовать, что что-то происходит с моими руками или ногами. И тогда как бы мы можем, первое, что мы можем делать, это то, о чем говорил Максим, это попробовать обнаружить себя, вот, и помочь клиенту уже обнаружить его. Вот. И для того, чтобы обнаружить себя, есть разные техники, да, как бы если я попадаю в какое-то волнение, ну, например, как сейчас можно почувствовать себя телесно, как бы почувствовать опору теле, да, там стул, спину, вот, можно увидеть глаза напротив, опереться через взгляд, да, каких-то людей, которые симпатичны, через это найти какую-то опору, вот, и уже дальше, когда мое состояние спокойное, да, я могу помогать другому человеку обнаруживать, что же происходит с ним. Вот. И на прошлой лекции коллеги уже касались этого момента немножко, да, приводили пример вам о том, что такое контейнирование, Ирина с Женей, когда читали лекцию. Это правда как бы достаточно важный аспект, потому что в основном как бы так сложилось социально, что мы не можем пользоваться своей агрессией именно потому, что она маркируется как злость, и в процессе воспитания и социализации нам рассказали, что как бы важно быть там приличными, да, на маму, папу злиться нельзя, и как бы тогда уровень своей агрессивности мы сворачиваем. То есть, да, мы можем легко говорить о том, что как бы я злюсь, и когда вы спрашиваете у своих клиентов, на кого как бы позлиться клиент, оказывается, что он злится на себя. И тогда как бы, да, это такая как бы ретрофлексия, если опираться на цикл контакта. И получается, что как раз ретрофлексивно, это то, о чем говорил Максим, да, заворачивается энергия на себя, и возникает разная симптоматика, как бы начиная от головной боли, заканчивая как бы депрессивными разными состояниями. Вот. И тогда важно как бы помочь все-таки сначала обнаружить эту энергию, да, а потом как бы сконтейнировать ее за счет своего состояния. Ну, то есть, когда мы находимся в спокойном и равновесном состоянии, то между нами и клиентом возникает некоторый резонанс, и уровень как бы агрессии может упасть. Вот. И когда уже немножко уровень агрессии упал, потому что если человек находится в присутствии спокойного как бы другого человека, и когда он устраивает некоторое такое агрессивное отреагирование, как бы злится и кричит, другой человек спокойно все-таки его злость принимает, возникает как бы тогда внутри некоторый такой притинг, что мою злость кто-то может выдержать, и от этого не разрушаюсь ни я, ни другой. Вот. И очень это важно. И тогда можно задавать следующие вопросы. Да, что же стоит за этой злостью? Да? Вот. Ну и обычно как бы за злостью оказываются разные потребности. Вот. Еще один способ, как бы можно за счет контейнирования и обнаружения себя, и как бы когда вы как терапевт приходите в равновесное состояние сознания, ну об этом Франческетти много говорит, да, если что-то происходит с вами, когда вы заражаетесь чувствами вашего клиента, и вы понимаете, что вас куда-то сносит, вы можете там посмотреть в окно, посмотреть на листики, да, и за счет этого как-то обнаружить себя. А можно как бы предложить клиенту техники для агрессивного фантазирования, например, да, как бы увидеть, что человек злится, ну и попросить его, если он понимает, на кого он злится, да, как бы предложить техники агрессивного фантазирования, помочь как бы слить этот эффект, чтобы человек агрессивно пофантазировал. Да, это как бы одна техника. Вот, другая техника, можно даже предложить горячий стул и в какой-то диалоговой модели, чтобы человек выразил свои чувства, если они уже объективизированы, если он знает, кому эта злость направлена, как бы, чтобы он проговорил это вот через себя, да, или это может быть какое-то остановленное движение, и тогда это остановленное движение можно завершить, да, представить, что там человек кого-то душит, или кого-то бьет, или убегает, вот. И ну, дальше уже после того, как эта энергия отреагирована, можно идти к следующему шагу, чего уже все-таки хотелось в отношениях, что прячется за этим эффектом, да, как Максим привел пример о том, что если ну, как бы, да, ты просишь у меня воду, то за этим что-то стоит. Ну, возможно, как бы, там, тебе хочется какой-то заботы, да, внимания. Или наоборот, ты, например, хочешь как бы, покомандовать, и я должна тебе подчиниться. То есть за этим могут стоять разные какие-то потребности. Вот.
Да. Давайте я бы так тоже чуть-чуть структуру бы добавил. Давайте тогда к следующему тезису перейдем. Да, то есть, если первый тезис, что агрессия помогает нам обнаруживать другого человека, второй тезис это то, что агрессия помогает нам. Ура! Это я уже второй тезис сказал, да. Сначала я обнаруживаю себя, а потом с помощью агрессии я обнаруживаю другого. То есть агрессия это такой, знаете, очень прекрасный способ выйти из слияния. Вот, потому что, как нам известно, да, слияние это, конечно, очень прекрасный и приятный механизм, да, в котором вот очень комфортно, очень тепло, спокойно, ничего не нужно делать. Но, к сожалению, это мало жизнеспособное, да, пространство, потому что для того, чтобы как-то развиваться психически, нам нужно все-таки сталкиваться вот с инаковостью другого человека. И агрессия, она как раз позволяет вот эту вот инаковость другого человека встретить. У психоаналитиков есть такая очень изящная фраза, она, конечно, звучит страшно, но вот если ее развернуть, она очень красиво получается. Фраза звучит так о том, что объект появляется в ненависти. Да? Вот. Объект появляется в ненависти, это что значит? Это значит, что у ребенка внутри, да, как бы там, ну, как Фрейд еще писал, да, есть как бы два вот этих вот инстинкта важных. Это инстинкт, связанный с жизнью, с эросом, да, и с танатосом. Ну, соответственно, вот что-то, что я люблю, а люблю я, соответственно, то, что мне нравится и то, что мне подходит. И, соответственно, то, что я не люблю, а не люблю я то, что мне не подходит, то, что мне не нравится. И вот в какой-то момент очень важно встретиться с тем, что у другого человека есть то, что мне не подходит, и то, что мне не нравится. И тогда через вот это вот ощущение, что есть что-то, что мне не подходит, фактически появляется другой человек. Да? Фактически появляется вот эта вот граница. И психоаналитики говорят, что если у меня есть возможность вот эту вот внутреннюю злость, внутреннюю ненависть сфокусировать, спроецировать на что-то другое, да, то тогда то, куда моя ненависть падает, появляется другой человек, отдельный от меня. Вот это вот очень важная стадия психического развития, да, потому что нам, конечно, правда, хочется, чтобы мы так или иначе были в каком-то слиянии, да, например, чтобы другой человек без слов понимал, что мне нужно, да, чтобы он угадывал мои потребности, чтобы мне нужно было на него вот так вот как-то взглянуть разочек, да, и он тут же понял, что мне необходимо, и дал мне то, что мне нужно, именно в той форме, которая прямо сейчас мне подходит. Это такая вот архаическая, конечно, форма, она очень важна и порой на нас захватывает, но она, к сожалению, не очень такая вот реалистическая. Вот, и в этом смысле ощущение того, что я могу на кого-то злиться, да, и другой человек эту мою злость выдерживает, он не уходит, он остается со мной в отношениях, она для нас необходима именно для того, что мы развиваемся в разности, да, то есть когда мы сталкиваемся с чем-то другим, мы тогда можем для себя взять то, чего нет у нас. Если мы находимся в слиянии, соответственно, мы получаем только то, что у нас уже есть, и не попадая ни в какой новый опыт, мы не подходим к границе того, что нам непонятно, неизвестно. То есть мы находимся в каком-то старом своем опыте. Вот. Это, конечно, очень хочется это продолжать, но идея гештальт-подхода, да, состоит в идее развития. А развиваемся мы всякий раз, когда сталкиваемся с инаковостью другого человека.
Проиллюстрирую, что это рассказал. Смотрите, если про слияние, да, то это как будто бы мы ждем, что весь мир будет такая большая, заботливая мама на грудь. То есть если как бы это по Перлзу называется такая сосунковая стадия развития. И если как бы я чего-то хочу...
Это мы уже перешли сейчас к третьему тезису.
Да? Да. Ну ладно, прости.
Я его сейчас назову, а ты тогда продолжишь.
Ну смотри, когда я тогда разукрашу, а ты потом назовешь, потому что я забуду то, что я хотела привести про эту большую грудь, про слияние.
Нет, давай я все-таки потому что это нужно не мимоходом сказать.
Ну хорошо, тогда я буду покорной женщиной, я соглашусь, говори.
Да, потому что в нашей паре я за структуру, а Вика за наполнение.
Иллюстрация была красивая, ладно, надеюсь, что я не забуду про иллюстрацию.
Про грудь, про большую грудь. Помню, да? Я не работаю.
Это хорошо.
Вот. Третий тезис. Да, третий тезис звучит так, и вы, наверное, даже можете догадаться, да, что мы так вот по циклу контакта двигаемся, что агрессия помогает нам вступить. То есть сначала я обнаруживаю себя, да, потом я обнаруживаю другого человека как отдельного, и потом на третьей стадии, да, я уже пытаюсь вот с этим отдельным человеком вступить в отношения, и агрессия тогда нам позволяет вступить в отношения, что-то отхватить у этого другого человека, поместить вовнутрь себя. И, соответственно, измениться через этот процесс. И вот сейчас Вика будет рассказывать про то, что есть разные способы вот организации контакта с этим другим человеком. И давай.
Как бы да.
Про грудь.
Смотрите, если говорить о слиянии, да, то в чем как бы есть опасность этого феномена, когда вначале нам кажется, боже, как бы человек думает так, как я, и мы с ним так похожи, и это прекрасно. И то, что говорил Максим, ну как бы в момент появления разности как бы мы меняемся, то опасность вот на примере как бы прекрасной материнской груди. Вот, если как бы мать кормит ребенка по первому требованию или не по первому, и ребенок единственное, что может делать, да, это как бы период по Перлзу сосунковой стадии, он может сосать грудь. Как бы чувства и потребности, кроме голода, он не очень дифференцирует. И если мама, например, как бы, да, там, не знаю, случилось что-то, и она такая не очень, может быть, в некотором смысле, но ответственная, вот, и ей захотелось, там, не знаю, выпить, например, да, то ребенок вместе с материнским молоком как бы будет пить шампанское и немножко как бы повеселиться вместе с матерью. Если мама, ну там не знаю, как бы у нее случилось, она съела какую-то такую не очень пищу, у нее случилось как бы расстройство желудка, она тоже ребенка покормит этим некоторым отравленным молоком, и тогда ребенок вместе с ней тоже будет переживать, ну как бы этот процесс, да, когда ему вместе с мамой будет не очень хорошо. И вот в этом тоже как бы заключается опасность, что если мы находимся в этой стадии, да, обычно люди как бы в этой прекрасной стадии находят в период какой-то такой влюбленности, и это хорошо, но иногда бывает, что в этой стадии пребывают достаточно долго. И коллеги тоже приводили пример о том, как испортить, Женя Колесников говорил, себе день рождения. Это понимать точно, чего тебе надо, и никому про это не сказать. И ждать, что как бы мир, как большая материнская грудь, угадает мои желания. Вот такая вот как бы иллюстрация, что там дальше я должна как бы сказать, что существует следующая стадия, да, по Перлзу, это как бы дентальная агрессия, и в этой дентальной агрессии есть такое понятие, как когда зубки у ребенка уже начинают появляться, и эта агрессия называется резцовая. Вот, и тогда, как бы, если мы застреем на этой стадии, да, как это проявляется во взрослом мире, да, что мы можем какие-то кусочки осознавать, да, какую-то часть своей агрессии как бы осознавать и понимать, и даже как бы откусывать у пространства, например, ну там говорить, я там злюсь на тебя, когда мне тебя сейчас очень много, да, и как бы другой человек скажет, да мне тебя много, да, и получается, что в принципе, как бы никакой встречи не произошло, потому что за этим предъявлением собственной злости как будто бы нет возможности пойти дальше. Да? То есть какая-то часть была откусана, вот, но не дифференцирована. И как бы, когда уже по пёрзу как бы мы переходим к следующей стадии, которая как бы называется малярная, то уже благодаря тому, что есть маляры, да, как бы маленький ребенок может пережевывать пищу и может не заглатывать ее как бы целиком, а именно пережевывать. И это очень важный такой момент. Потому что если, как бы, опять же, человек застреет на стадии резцовой, то, ну, вы можете замечать, может, иногда у вас самих это случается, у ваших клиентов, или это происходит на группе, как будто бы идет запрос такой бесконечно на интроецирование. Расскажи мне, что мне делать, да, и как будто бы идет запрос, как бы, как поступать в той или иной ситуации, существует ли чек-лист, что я должен делать. И, как бы, задача психотерапевта не кормить бесконечными интроектами, да, а помогать как раз переходить клиенту в следующую стадию, когда он может эти интроекты пережевывать, сначала что-то разрушить, а потом уже как бы создать, ну, сделать процесс гештальтирования, новые какие-то гештальты для себя, которые подходят. То есть из тех процессов, которые у него внутри, интроецированные во время его социализации, да, что их можно пересмотреть, переживать и создать какую-то свою новую картину бытия за счет этой активной, агрессивной части, и уже выстроить свою идентичность и профессиональную в том числе за счет этих процессов осознавания. Вот. Ну, как бы я бы тебе тут вроде да. Правильно, должна же тебе в этом месте передать.
Все правильно, хорошо. Хорошо, пока. И я хотел бы вот о том же самом, о чем сказала Вика, немножко с другой позиции поговорить, с такой психодинамической, потому что психодинамическая позиция, она как раз нам помогает понять, чего происходит вот в отношениях, например, с клиентом и с терапевтом, да, вот на этих разных стадиях. И, соответственно, вот эти вот формы агрессии, да, про которые Вика говорила, мы их можем еще рассматривать с точки зрения вот стадии психического развития. Вот первое, то, что ты называла, да, сосунковое, это, в общем-то, такая стадия психотическая, да, когда правда, ну, грубо говоря, когда нет объекта, да, совершенно. То есть вот есть я, такое вот нуждающееся тело, объекта нет, а есть какая-то среда, которая угадывает мои потребности, которая меня успокаивает, предлагая мне то, что мне необходимо. В терапевтических отношениях такая ситуация тоже часто бывает, да, когда клиент приходит в каких-то очень сильных переживаниях, когда он, не знаю, проваливается в какую-то травматическую воронку, когда он находится в переживании страха, ужаса, когда он дезориентирован. И здесь, правда, задача терапевта – это его просто сконтейнировать, успокоить, придать границы его ощущениям, придать границы даже его каким-то телесным реакциям, то есть это согласие клиента, да, можно и какие-то телесные делать практики, вот, то есть такая стадия отношений бывает, это тоже совершенно нормально, да, когда терапевт выступает в качестве среды, которая, в общем-то, действительно за счет своего контрпереноса, за счет своего эмоционально-телесного резонанса угадывает потребности клиента и пытается дать ему то, что необходимо. Совершенно, как бы, важная стадия, и иногда приходится быть вот таким вот терапевтом или таким клиентом. А вторая форма агрессии, да, она связана уже с более такой следующей стадией психического развития. Это стадия психического развития известна как пограничная. Вот пограничная стадия развития, чем она характеризуется? Она характеризуется по-разному можно про это говорить, но можно сказать так, что эта стадия развития характеризуется таким вот расщеплением на плохого и хорошего объекта, да, и на такую идеализацию, когда мне кажется, что вот у терапевта есть то, что мне необходимо, и этот терапевт почему-то не дает мне этого. Да, то есть вот я такой нуждающийся клиент, я остро нуждаюсь в чем-то, вот, например, то, о чем Вика говорила, да, в каких-то или интроектах, или советах, или рекомендациях, и тогда я начинаю от терапевта это требовать, не замечая его как некоторый объект. Да? То есть здесь терапевт является таким частичным объектом. То есть я не замечаю терапевта в целом. Я думаю, что вот он должен быть такой, вот он должен быть идеальным. И получается вот эта вот стадия, она немножко напоминает такую медицинскую модель. Когда я прихожу к терапевту и говорю ему, ну что, товарищ терапевт, давай, работай. Лечи меня, пожалуйста, да, или там сделай со мной что-то такое. Я не знаю, что мне нужно, но ты угадай, потому что ты же как бы учился, да. Я тебе, например, если про большую жизнь, я тебе за это плачу деньги. Такая вот история, она тоже очень важная, да, потому что иногда для клиента важно на терапевта спроецировать все свои агрессивные, удержанные какие-то чувства, да, для того, чтобы терапевт смог выстоять, а клиент получил хороший опыт вот как раз того же самого контейнирования, да, там, переживания того, что я со своими не очень хорошими частями могу быть каким-то другим человеком выдержан. Я могу быть выдержан, и эта моя часть не является ужасной, да, и тогда получается, что контейнирование выполняет очень важную стадию, что я как бы получаю от терапевта такой, да, переработанный какой-то материал и понимая, что вот с этим ужасным, который у меня есть, другой человек может справляться, может выдерживать, соответственно, и я как бы тоже могу с этим совсем справляться, да, то есть тогда возникает переживание, что это не так страшно. К сожалению, вот очень часто, очень много нашей такой психопатологии, да, вот возникает из-за того, что в раннем возрасте вот эта вот функция родительского контейнирования, она была, ну, не совсем, что ли, удачная, да. И тогда получается, если у меня, как у ребенка, есть переживание того, что мать не справляется с моей злостью, тогда я могу пойти либо по карьере, условно говоря, такого тирана, да, который будет еще более агрессивен, еще более разрушителен, в надежде все-таки найти в мире какую-то большую фигуру, которая сможет меня принять, законтейнировать и успокоить. Либо я, например, отращиваю в себе такое очень жесткое, токсическое суперэго, которое, ну, суперэго, да, это такая структура, которая начинает меня сама, грубо говоря, сам себя начинаю контейнировать, да, я говорю, нет, таким, какой я есть, быть нельзя, это очень плохо, и тогда я, вместо того, чтобы искать снаружи человека, который может меня сконтейнировать, я становлюсь как бы контейнером для самого себя, задвигаю все как бы плохое, оставляю для отношений только хорошее, ну и, грубо говоря, отращиваю такую вот ложную самость. Да? То есть я вот такой вот хорошенький, потому что другой человек меня выдержать не может. И в этом смысле, когда мы на группе и в терапии вот пытаемся свою агрессивность предъявлять, нам как раз именно важен вот этот вот опыт, да, что я могу в отношениях показываться любым с разными своими частями. Это не разрушает наши отношения, это позволяет скорее мне поисследовать вот тот материал, который у меня есть. И вот этот вот опыт, он является очень важным, да. То есть, грубо говоря, все, что мы в себе научились удерживать, нам по-хорошему бы это попробовать развернуть в терапии, поисследовать, потому что терапия – это именно то пространство контакта и знакомства с теми переживаниями, со своими, с теми частями, которые я привычным образом задвигаю, отщепляю и не показываю. Вот. Это очень сложный опыт, потому что такая повседневная логика, конечно, нам говорит, что не нужно ничего вот этого показывать, это нужно все удерживать, но терапия, она сильно противоположна такому повседневному, да, представлению. Скорее мы здесь как раз должны вот эти вот вещи все, должны все эти вещи исследовать. Вот. Еще была у меня какая-то мысль.
Да-да-да, это пример такого эготизма Максим сейчас привел, когда границы очень жесткие, вот если по циклу контакта как-то сохранять уже то, что мы вам набрасываем, то это был такой пример эготизма, да.
Ну и почему это важно? Потому что если мы продолжаем как бы удерживать в себе вот это вот внутреннее расщепление, ну, грубо говоря, есть какая-то часть меня, которую нельзя показывать другим людям, а нужно оставлять себе, то вот это внутреннее расщепление, оно так или иначе может разворачиваться наружу и приводить к каким-то, ну, тоже там, скажем, к пограничным реакциям, да, когда, например, я начинаю что-то от другого требовать, не получать это в ответ, пытаться, например, его уничтожить. В общем, возникает достаточно, то есть, как это сказать, вопрос, который я не задаю самому себе, превращается в требования к окружающему миру. Это требование может быть достаточно жестким, и я тогда сам уже, да, как бы становлюсь как бы очень агрессивным тираном, да. Но потому что у меня был опыт переживания, например, тирании по отношению к себе, когда меня не замечали, да, тогда я становлюсь тоже не сильно замечающим другого человека. Вот в терапии вот этот опыт как раз важно прожить, потому что если мы сможем этот опыт прожить, то мы тогда переходим уже на следующую стадию психического развития, да, это стадия развития невротическая, и смысл этой стадии заключается в том, что мы не можем, да, к другому человеку вот получить доступ через вот это вот требование, да, то есть когда я там трясу тебя за шкирку, говорю, давай мне быстро это, и неважно, что ты по этому поводу думаешь, а мы скорее переходим на другой уровень, когда мы пытаемся договариваться, да, то есть когда мы видим на месте терапевта или на месте клиента какого-то отдельного человека, да, отдельного субъекта, отдельное существо со своей собственной психикой. Мы понимаем, что эта психика работает не так, как наша. И мы понимаем, что другой человек не открыт для нас. Да? И мы пытаемся вот очень так медленно и как-то тонко, что ли, договариваться. Да? То есть мы не уходим из режима требования, скорее вот в эту возможность договариваться, пытаться понять, там, в чем для тебя здесь смысл, что ты от меня хочешь, как я могу тебе это дать, почему ты не удовлетворен тем, что я даю. Может быть, мы можем попробовать по-другому. Как, например, предыдущие коллеги, да, говорили о том, что можем мы поисследовать, например, возможность того, почему что-то не случается в терапии. И тогда, если мы переходим вот на эту стадию невротическую, да, тогда терапия становится совместным процессом. Да? То есть я не прихожу к терапевту и не требую от него что-то, что мне нужно. А я скорее пытаюсь с терапевтом создать вот такие вот диалоговые отношения, в которых мы совместно пытаемся понять, чем этот прекрасный человек может быть для меня полезен. И, например, а чем я могу быть, да, для него полезен? Потому что все-таки терапевтические отношения – это отношения взаимные, это отношения взаимного влияния. Клиент влияет на терапевта, в том числе терапевт меняется в работе с клиентом. То есть вот если мы вот эту перспективу будем иметь в виду, тогда вот эта вот наша агрессия, она будет дентальная, да, то есть дентальная, направленная на конструирование чего-то нового, а не аннигиляционная, еще есть такое слово, направленная на уничтожение плохого объекта, который не удовлетворяет меня так, как мне нужно. И, ну, то есть, грубо говоря, если мы там всех уничтожим, да, то мы тогда самыми страшными останемся, а нам тогда не с кем в отношения будет вступать. Вот.
Ну, такую короткую иллюстрацию, да, что как бы тоже вот, если вернуться к тому, что Максим рассказывал, почему важно все-таки осознавать, что раньше даже, ну, как бы исследователи, психологи говорили, ну, про садомазохистические пары, но если они нашли друг друга, ну и слава богу, да, один садист, один мазохист. И это прекрасно. Но было проведено исследование, и выяснили, что в семейных отношениях 28% населения, ну, как бы земли в тех странах, которые использовали, как бы живут в ситуации домашнего насилия. То есть настолько агрессируют друг на друга, и тогда это уже, ну, как бы становится социальной проблемой. Поэтому, как бы, если такой сделать нарциссический вброс, да, что сама гештальт-терапия, даже если, ну, кто-то здесь из присутствующих никогда не станет психотерапевтом, это, как бы, есть шанс к тому, что если все вот эти процессы внутри себя вы научите отслеживать, то, как бы, есть надежда на то, что в отношениях вы будете, ну, счастливы, да, вы будете отслеживать и, ну, как бы, переходить в стадию диалога и сумеете говорить о своих потребностях. Хорошо, вот мы про секс есть, не сказали.
Бог с ним, сексом. Давайте не про секс. Нет, про секс потом. Последний тезис, вот буквально минуту, да, что агрессия необходима для того, чтобы прощаться. Вот как это ни странно, да. Мы этот тезис не будем разворачивать, потому что у нас нет времени, но я думаю, что коллеги на следующих лекциях поддержат нас. Но смысл в том, что для того, чтобы попрощаться, нужно тоже быть агрессивным, да, это значит, нужно от кого-то отщепить, откусить какой-то кусочек опыта, поместить его в свой внутренний мир, переработать, ассимилировать, вот, погрустить, например, о том, что не удалось откусить всего, или не удалось заглотить человека целиком, и, может быть, не удалось заглотить, как бы, именно в той форме, как нужно, но вот это вот, как это, благодарность, как говорила Мелани Кляйн, она очень важна для того, чтобы наша психика развивалась. Вот будьте благодарны своим терапевтам, своим клиентам за то, что происходит, и не еритесь за то, что не происходит. Всего вам хорошего.
Хорошего дня.